Раши Сиха, беседа Ребе на главу Бамидбар, вторая Сиха из 18-го тома Ликутей Сихейс. Это базировано на двух Сихах, сказанных Ребе в 69-м году одна Сиха и в 71-м году другая Сиха. Итак, еще раз, это Раши Сиха, где Ребе подробно объясняет предложение Торы с комментарием Раши. В предложении в нашей недельной главе «Пересчитай детей колена левитов, каждого мальчика от месяца и старше, пересчитай их». Раши останавливается на словах «Мебен хейдеш вамайла» с одного месяца и дальше и комментирует: с того момента, когда ребенок уже не считается выкидышем, то есть проживший месяц ребенок уже выходит из сомнения, что, может быть, это выкидыш, не дай бог, то ребенок уже считается, и он уже называется охраняющий охрану святыни, как колено левитов, которые охраняют храм, да, и он уже с месяца и дальше считается как левит, перечисляется в их исчислениях и называется, пишет Раши, соблюдающий, стережущий, тот, кто стережет охрану святого храма. То есть на простом уровне Раши здесь приходит нам сообщить, что то, что считают колено левитов с одного месяца и дальше, это не просто потому, что Бен Хойдеш, месячный ребенок, считается как что-то отдельно важное, как, скажем, когда есть счет еврейского народа с 20 лет и старше, что с 20 лет человек уже выходит в армию, поэтому его можно уже считать. Но то, что левиты считают с месяца, не потому, что он там с месяца работает или что-то, но просто потому, что ребенок уже с месяца не считается точно выкидышем, его можно пересчитать. Но по сути получается, что сына левита можно было бы считать прямо с рождения, как Раша там дальше это пишет. Но что, так как мы с месяца и до месяца мы не знаем, можно его считать или нет, выкидыш он или нет, поэтому, хотя по сути можно было бы считать прямо с дня рождения, с дня выхода на свет, но считают с месяца и дальше. Это вроде бы по-простому, на первый взгляд, понятие Раши. Однако, говорит Ребе, тут что-то, конечно же, не все так просто. Нужно понять, вообще мы находим, что Раши в своем комментарии на Тору обычно не говорит причину заповеди и тем более какой-то детали заповеди. А окей, Всевышний что-то говорит, он говорит. Мы не находим, чтобы Раши комментировал причину, почему Всевышний дает какую-то деталь какой-то заповеди, какой-то приказ. Из этого понятно, что в тех случаях, когда Раши, да, приводит причину, почему сказана какая-то заповедь, какой-то приказ, так то, что Раши приводит причину в некоторых случаях, почему сказан приказ, потому что это отвечает на какой-то вопрос в простом смысле прочтения предложений Торы. Так если Раши приводит это в нашем случае, вопрос, что же здесь Раши хочет сказать, что Раши хочет, на какой вопрос Раши хочет ответить. С другой стороны, можно сказать, мы находим другие места в Торе, подобные нашему месту, и Раши там не говорит никакую причину. Например, там, где обсуждалась тема Эркин, то есть когда дается какая-то цдака в соответствии с возрастом какого-то человека, на фразу «с месяца и дальше цдака, размер цдаки будет такой-то и такой-то», Раша там не объясняет, почему это с месяца и дальше. То же самое, когда говорится, скажем, о быке или барашке с восьмого дня и дальше, что с восьмого дня и дальше можно приносить его жертву, там Раша не объясняет, почему это восьмой день. Хотя там вроде бы такая же причина, потому что с восьмого дня и дальше он уже не считается выкидышем. Так почему в нашем случае про левита с месяца и дальше он да объясняет? Это нужно понять. Продолжает Ребе во втором пункте своей беседы, что еще непонятная вещь здесь. То, что Раши добавляет в нашем комментарии, в нашей недельной главе с того момента, когда он уже не считается выкидышем и уже называется соблюдающий и охраняющий охрану святого, это непонятно. Во-первых, вроде бы мы здесь хотим объяснить, почему считают колено левитов с месяца и дальше. Так при чем тут то, что его уже тогда называют соблюдающим охрану святого? Более того, дальше Раши говорит, когда Раши останавливается на перечислении первенцев еврейского народа, там, где написано «сосчитай их с месяца и выше», что это не имеет уже отношения к тому, чтобы соблюдать охрану святого. Почему там Раши ничего не добавляет, ничего не говорит? Второй вопрос. Что тут у нас Раши обновляет? Уже было написано раньше в предложениях, что идея колена Леви – это соблюдать и охранять святыни. Это мы уже знаем, что Раши добавляет тем, что он говорит. Это в нашем предложении. Третий вопрос. Если даже по какой-то причине должен Раши сказать, что в чем состоит работа колена Леви, почему он изменяет это из своего предыдущего вида, образа, как он это говорит, «Шемер Мишмерес Акейдеш», соблюдающий охрану святыни, который будет дальше идти в следующем предложении. Казалось бы, еще тут можно спросить более большой вопрос. Последнее предложение было написано о сыновьях Кегата и не обо всех левитах. И хотя в предложении у руководителей колена левитов написано, что нужно да, пересчитать тех, кто будет соблюдать святыни, надо пересчитать тех, кто охраняют святыни. Раши там говорит, что на что были поставлены на работу колена левитов, на все виды их работ. И это идет про всех левитов. И все равно непонятно, почему пишет Раши здесь предложение, слова предложения, которые сказаны в основном именно про детей Кегатови. Именно они, про них так сказано, что они соблюдают соблюдение и охрану святынь, а не про всех левитов. И четвертый вопрос Ребе спрашивает, что в предыдущем предложении, которое говорилось о разнице в пересчете колена левитов, да, когда было сказано, что однако колено левитов их не пересчитывает, там Раши говорит, почему, потому что это легион царя, да, это как бы левиты, они работают у царя, у Всевышнего в храме, их легион царя, его нужно пересчитать отдельно. Почему здесь Раши меняет? Говорит, соблюдающий охрану святынь, а не написать так, как он говорил раньше, что это легион царя. Продолжает Ребе в третьем пункте своей беседы, что вот эта необходимость Раши объяснить, что с того момента, когда он уже не считается выкидышем с месяца, на первый взгляд можно было бы сказать, что приказ «пересчитай сыновей левита» идет в продолжении того, что было написано раньше, что сказал Всевышний, что вот Всевышний говорит, я взял левитов изнутри общины Израиля вместо каждого первенца, и будут мне левиты, потому что мне принадлежали все первенцы, стали принадлежать мне все первенцы в день, когда я побил всех первенцев в земле Египта. И так как вместо всех первенцев Всевышний говорит, будут мне левиты, вместо каждого первенца, что в это считаются все первенцы, даже тот, кто до одного месяца, любой первенец. Так же, как, скажем, в земле Египта были побиты все первенцы, в том числе и до первого месяца, до месячного возраста. И также и Всевышний взял себе левитов за место всех первенцев в любом возрасте, за место первенцев, которые были меньше, чем один месяц. Поэтому вот этот приказ, пересчитай левитов с месяца, его нужно объяснить. Почему это только с месяца, если это за место всех первенцев, которые даже до месяца, так Раши объясняет, окей, так потому что только с месяца и дальше я знаю, что они не выкидыши, поэтому я считаю их с месяца и дальше. Но если так, что приказ пересчитать всех левитов приходит как продолжение фразы Всевышнего «Я взял себе всех левитов за место каждого первенца», становится тяжело и непонятно. Почему Раши говорит причину и важность колена левитов со стороны того, кто они есть сами по себе, что они соблюдают охрану храма. Вся идея, казалось бы, что они были взяты здесь за место первенцев. И также, так как левиты за место всех первенцев из еврейского народа, и как дальше сказано подробнее в недельной главе, что первенцы, их нужно было пересчитать с месяца и выше, получается, само по себе понятно, почему их тоже считают с месяца и дальше. Почему же тогда считает и говорит Раши причина на то, что считают левитов с месяца и выше? Потому что с месяца и выше они не считаются уже выкидышами. Казалось бы, можно было бы просто сказать, что их считают с месяца и дальше, никакого отношения к тому, что они не выкидыши, а просто потому что и первенцы считают с месяца и дальше. И действительно, это, конечно, так, что первенцев считают с месяца и дальше, именно потому, что они уже не выкидыши. Но, по крайней мере, у левитов это уже не важно. У левитов можно было сказать, почему у левитов так, потому что у первенцев так. Дальше вторая вещь. Если так, то становится еще более тяжело. Почему Раши говорит, когда они вышли уже из числа выкидышей, он считается и называется уже соблюдающий охрану святого. На первый взгляд, это не имеет к этому уже никакого вообще отношения. Причем тут охрана святого? Это просто потому, что он как первенец, и потому что он уже вышел из числа выкидышей. То есть весь комментарий Раши непонятен. Дальше Раби продолжает в четвертом пункте своей беседы, что дальше Раши продолжает и приводит следующее. «Сказал Раби Игуда Бараби Шолы, уже обучено колено левитов считаться с рождения, как сказано, которая родила ее, она, которая родила ее девочку для Леви в Египте, что при входе в Египет она родила ее и считается среди 70 душ, да, когда говорится о рождении Ихевет. Потому что когда ты считаешь весь еврейский народ и найдешь только 70 минус 1, 69, так пришла эта Ейхевет, которая родилась при самом входе в землю Египта, и с момента рождения она уже была посчитана как часть 70 душ, спустившихся в Египет. Так на первый взгляд здесь непонятно. Во-первых, как мы уже говорили раньше, Раши не комментирует причины, почему Тора говорит какой-то приказ. Не иначе, как только в случае, когда это добавляет какое-то понимание простого смысла предложения. Что здесь добавляет вся эта история о том, что Ейхевет была посчитана с момента ее рождения, когда вошли они в Египет. И тогда она стала одной из 70 душ. Второй вопрос. Когда пятилетний ребенок учит Тору, то пятилетний ребенок не должен прийти ко всему этому. Почему? Потому что он уже раньше учил следующую фразу, что колено левитов не пересчитывай внутри, среди Бней Исраэль, среди еврейского народа. И Раши там же объяснил, почему. Потому что это легион царя, и может легион царя считаться одним, и что другой комментарий там был у Раши, да, что видел уже Всевышний, что все, кто будут посчитаны с 20 лет и выше, не войдут в землю Израиля, то сказал он, пусть эти мои левиты не будут в числе этих перечисленных с 20 лет и выше, чтобы на них тоже не пришло вот это постановление о том, что они, не дай Бог, не входят в землю Израиля. Что из обоих комментариев понятно, что легион царя отличается от всех остальных евреев. И их перечисление не похоже на перечисление всех остальных евреев. То есть пятилетний ребенок это уже знает. И с другой стороны, продолжает Ребе, в чем и откуда доказательства от Юйхэва, от его рождения к нашему случаю? Здесь перечисляются все мальчики, чтобы называться соблюдающими охрану святого. Там перечисляются 70 душ, которые приходят в Египет, разные общие ситуации. Продолжает Ребе в пятом пункте своей беседы. Есть также еще несколько и несколько различных уточнений, которые можно сделать в словах Раши. Первое. Считается из чрева, с рождения. Это изменение и с того, что написано в оригинале, в изречении Раби Игуда бен Раби Шолома, в Медраше Танхума. Там написано, считаются, когда они еще маленькие, а не с чрева. И даже если сказать, что Раши меняет здесь слова, чтобы подчеркнуть, что имеется в виду самые-самые маленькие, которые только что родились, что из этого также становится понятно, почему Раши добавляет, как сказано, что она родила ее, Юхева, для Леви в Египте, при входе в вход египетской земли она родила ее, потому что он хочет Раши подчеркнуть, что это она посчитана сразу же по ее рождению. Так более правильно было бы тогда сказать не с чрева, а с рождения, которое именно показывает то, что Раши хочет сказать. Почему из чрева матери? Теперь слова, как они написаны в Талмуде и в нескольких Мидрошим, что она родила ее между стен. Почему Раши меняет эту фразу «между стен», да, «стена Египта», и говорит «при входе в Египет она родила ее», убирает стены и говорит слово «вход». Третий вопрос, третье уточнение в словах Раши. А почему Раши подчеркивает «бепесах» при входе в Египет, а не просто говорит «книса», да, вход, как входить, а слово «песах» означает именно постройка, как ворота в Египет, как вход в Египет, как ворота. Дальше, четвертое. Почему Раши приводит доказательство, что мы перечислили ей «хевет» среди 70 душ? Это уже известно и было доказано уже в предыдущих предложениях, где уже говорилось о именах и о 70 душах. Там было понятно, что Ихева должна быть одна из этих 70 душ. Пятое. Почему выбирает Раши именно эту гирсу, именно этот вариант из Медраша Танхума, что когда ты всех перечислишь внимательно, там будешь только, там ты найдешь только 70 минус 1, а не гирса, как приводится, скажем, в Медраш Раба, что их было 69. Почему подчеркивается именно 70 минус 1? Шестое уточнение. Почему Раша удваивает в конце своего комментария, что она восполнила миньян, количество, а потом говорит, и считается она 70, в числе 70 душ, вроде бы это масло масляное, что это добавляет? Этого нету в Медраше тоже, откуда Раша это берет. Седьмое уточнение. Почему Раша выписывает также тот, кто сказал это изречение Раби Иуда бен Раби Шолом, что мы знаем, что просто так Раши не говорит автора изречения Талмуда или Медреша говорит имя автора, только если это нам дает понять больший смысл, простого смысла написанного в Торе. И продолжает Ребе в шестом пункте своей беседы, что все эти предыдущие вопросы вызывают у нас еще большее удивление, а именно, огромный вопрос. Раши уже привел в главе Ваигаш эту идею, что Йехевед считалось из 70 душ. Но там, в главе Ваигаш, Раши останавливается и приводит изречение мудрецов на предложение, и вот дети Леи, всех душ, Шлойшим вышел лишь 33, и он говорит в деталях, что ты находишь не 33, а именно 33 минус 1, и говорит, что это Йехевед, которая родилась между стен при входе в город. И там он не уточняет и не говорит, и не удваивает в конце, что она восполнила миньян и количество. Он не приводит там, кто сказал это изречение. И он не говорит в деталях, как он говорит здесь. Удивление и вопрос еще более большой. Так же и в главе Пинхас, который идет потом, на предложение, которое родила, что она родила ее, да, Йехевед для Леви в Египте. Тогда Раши приводит, что это Йехевед, что она была в числе 70 душ. И говорит, ну, там вкратце, когда они вошли внутри стен, она ее родила, и она восполнила количество 70 душ. А здесь Раши вдруг говорит по-другому и намного более подробно. То есть, даже если Раши должен привести доказательства, то, что она считается среди 70 душ, он мог просто сказать Бекисур вкратце, как написано в главе Пинхас, или как было написано раньше в главе Ваигаш. Так и там он не приводит того, кто сказал это изречение. Из всего этого мы понимаем, что в этом комментарии Раши здесь мы явно что-то не понимаем. И Ребе говорит следующее, что объяснение во всем этом будет такое, что, как уже сказано выше, в третьем пункте этой беседы, это предложение идет как продолжение предыдущему предложению, что вот, говорит Всевышний, я взял колено левитов изнутри общины Израиля, чтобы были мне левиты. И там Раши комментировал уже, что взял я левитов изнутри общины Израиля, чтобы еврейский народ как бы сдают левитов в рент, если можно так сказать, для службы моей, Всевышний говорит. Почему? Потому что работа была на самом деле у первенцев, и левиты избраны, чтобы работать вместе, вместо первенцев. То есть Раши учит нас, что то, что я взял левитов вместо всех первенцев, означает не просто какую-то идею, что левиты, они искупают первенцев, как говорят, скажем, другие комментаторы, но что идея перечисления левитов – это отдельная вещь, что Всевышний избрал левитов вместо каждого первенца, чтобы еврейский народ как бы сдавали, еще раз, в рент, если можно так сказать, их для службы Всевышнего. Если так, Раши уже не может учить, что причина перечисления левитов с месяца и выше, это потому, что идея этого перечисления, чтобы искупить и выкупить первенцев с месяца и выше. Потому что это происходит позже. Здесь говорится о том, что только левиты как бы сдаются в работу за место первенцев. И продолжает Ребе во восьмом пункте своей беседы, что так как перечисление левитов приходит как продолжение предыдущих предложений, в которых говорится о работе левитов, можно сказать, что идея перечисления связана именно с их работой. И на самом деле это удивительно, что работа левитов начинается только с 30 лет. Левит работает только с 30 лет. Если так, то их перечисление должно было бы быть начато тоже только с 30 лет. Какое отношение месячный ребенок имеет к работе левитов, которая начинается только в 30 лет? Поэтому Раши должен добавить и говорит, он уже считается и называется соблюдающий и охраняющий святыни. Что даже с месяца и выше он имеет отношение к работе левитов, которая вроде бы начинается только в 30 лет. Потому что он тогда уже называется соблюдающий охрану и охраняющий охрану святого. Продолжает Ребе в 9 пункте своей беседы, что если так, то непонятно, с одной стороны, понятно, что то, что мы должны перечислять колено левитов отдельно, это понятно. Однако, даже то, что мы перечисляем с месяца и выше, это можно понять, потому что они легион царя, они другие, чем все остальные колена. Это-то можно понять, но почему они должны уже с месяца и выше называться шоймер, охраняющие охрану святыни? Они вроде бы еще не работают. На это приводит Раши, сказал Рави Иуда бен Раби Шолом, уже обучено это колено считаться с самого рождения. То есть он говорит про Йохевед, что она уже входит в число 70 душ. И она восполнила число 70 душ. Что уточнение здесь дает нам понять и про месячного левита. Что то, что предложение подчеркивает, количество душ дома Якова, которые пришли в Египет, было 70. И в этом есть цельность. 70 показывает на цельность. Это общность общего еврейского народа на то время. И Йохевед была та, которая сделала еврейский народ цельным. Дом Якова. Число 70. Это Йохевед, который восполнил эту цельность дома Якова. И так как уже обучено это колено восполнять и делать цельным пересчет всего еврейского народа, что сразу же при рождении они имеют силу повлиять цельность всего дома Якова, поэтому можно считать левитов уже с месяца и выше. И они уже тогда называются охраняющие охрану святого. У них уже есть эта работа, которая имеет отношение ко всему еврейскому народу, что весь еврейский народ как бы нанял их на эту работу. Продолжает Ребе в 10 пункте своей беседы, что пятилетний ребенок, да, который уже получил Тору, тут задают вопрос, ему непонятно. Так как с 30 лет он только может работать, чем помогает то, что тут с месяца и выше его уже называют охраняющим охрану? Он же не работает все равно. Поэтому Раши выписывает также и имя того, кто сказал это изречение, Раби Иуда бен Раби Шолом, что Раби Иуда бен Раби Шолом идет по своему мнению, что название уже меняет, а именно, что имеется в виду, что Иерусалимский Талмуд спрашивает вопрос. Написано, что дни, которые правил царь Давид над всем Израилем 40 лет и так далее. И написано, в Хевроне он царил над Иегудой 7 лет и 6 месяцев, а в Иерушалайме он царил 33 года. И в итоге он правил 40 лет. 40 лет и 6 месяцев. Так получается. 40 лет и 6 месяцев. И приводит Рушалом Иерусалимский Талмуд на это несколько объяснений. Дальше он говорит, что сказал Раби Юдан Бараби Шолом. Раби Юдан Бараби Шолом. Написано, что 6 месяцев пребывал там Йоев и весь еврейский народ. И сказал Всевышнему, сказал Всевышний ему, я же тебе сказал, не воюй с ним, не начинай с ним войну. И ты решил с ним воевать. И эти дни тебе не будут засчитаны. То есть мы видим здесь, по мнению Раби Иегуды бен Раби Шолом, что то, что Тора называет, не называет его царем в течение этих 6 месяцев, это уже само по себе доказательство, просто не называние его царем. Хотя реально он имел закон царя. Теперь, если так оно в плохом, что не название царя из-за того, что он пошел на войну, которую Всевышний сказал ему не идти, и 6 месяцев его не называют царем, хотя реально он был царем, это да, является наказанием, так в хорошем, понятно, что это то, что так работает, и еще больше. Так как он уже, сын Левита, называется с одного месяца, охраняющий охрану святыни, то это уже очень важная вещь, даже само название. Продолжает Рэба в 11 пункте своей беседы, что однако остается вопрос. Почему приводит Раши именно идею, как мы сказали, охраняющего охрану святого? Также непонятно. В конце-то концов, как можно назвать левитов с месяца и дальше охраняющим охрану святого, если реально, конкретно, понятно, ребенок в один месяц ничего не охраняет, и вообще до 30 лет он ничего не охраняет. Можно было бы, казалось бы, на первый взгляд сказать, что и поэтому Раши приводит имя того, кто сказал это изречение Раби Иегуды бен Раби Шолом. Потому что, по его мнению, да, название – это уже вещь, это уже реальная вещь. И он так назван в честь того, что когда ему в конце концов будет этому ребенку 30 лет, он, да, будет работать и охранять святыни. И Мишна говорит в трактате «Недарим», что если кто-то говорит, я даю обещание, даю недер, что я не буду получать никакой выгоды от потомства Авраама, то такому человеку запрещено получать выгоду от еврейского народа, но да, разрешено получать выгоду от народов мира. Там Иерусалимский Талмуд спрашивает вопрос, что ишмаильтяне, они не считаются потомками Авраама, и говорит, не считаются. Почему? Потому что сказано, что Бе-Ицхак, в Ицхаке будет названо тебе семя. Да? Что так как семя Авраама названо в Ицхаке, то ишмаильтяне не есть потомки, не есть семя Авраама. Дальше спрашивает Талмуд, а что Эйсов, тогда не часть семени Ицхака? И дальше говорится, сказал Раби Иуда Бараби Шолом, Бе Ицхак, в Ицхаке будет названо тебе семя, то есть не во всем Ицхаке, а только в части Ицхака, что имеется в виду только Яков. На что, и поэтому только потомки Якова, еврейский народ, называются на самом деле Зера Авром, семя Авраама. Рав Гуна говорит, Бейс, Бе Ицхак, в Ицхаке, показывает на два, то есть сын, который в будущем унаследует два мира, этот мир и будущий мир. Понятно, что этот мир и будущий мир унаследует только Яков, а не Эйсов. Эйсов, может быть, что-то получает в этом мире, но ничего в будущем. Именно Яков называется наследующий, тот, кто наследует оба мира. На первый взгляд, непонятна причина того, что говорит Раби Иегуда бен Раби Шолом. Бейцкак, в Ицкаке, он сказал, в части Ицкака. Непонятно, что он говорит. Эйсов же все-таки было семя, да, Ицкака. Тем более до того, как он вышел вообще и стал плохим. Ишмаэль, известно, что он был сын рабыни, окей, не Авраама. Но Эйсов-то был близнец Якова. И говорим мы, что Тора не приходит что-то скрыть, а наоборот объяснить. Где это написано в предложении, что Яков, это есть вот то, немножко от Ицкака, что называется семя Ани Эйсов. Так мы должны сказать, что так как, когда им было 13 лет, Эйсов вышел уже, так сказать, стал плохим, так он уже с момента рождения не называется семьем Ицкака. Если это так про Эйсова, что будучи 13-летним и выдачи, и ушедший от поведение того, что какое поведение должно быть у сына Ицкака, он уже с рождения не называется сыном и семенем Ицкака, так понятно, что в хорошем так намного лучше и больше. Что так как левит в конце концов будет служить в храме, то он уже называется с месяца охраняющий святыню. Но это объяснение еще недостаточно. Почему? Потому что, во-первых, в Вавилонском Талмуде тоже написано то же объяснение, что в Ицкаке и не весь Ицкак будет называться тебе семенем. И там он говорит просто как Талмуд, по мнению Вавилонского Талмуда. И Галоха, как известно, идет по Вавилонскому Талмуду. Что это не мнение Раби Иуды бен Раби Шимона. Но это мнение всеобщее, по всем мнениям. И, наконец, самое главное, что Раш уже раньше приводил изречение, то ли, что в Ицкаке будет названо тебе семя и не весь Ицкак. Он приводит это просто, а не от имени Раби Шимона, Раби Гудби, Раби Шолома. Так говорит Ребе объяснение на все это в 12 пункте, что идеей, охраняющей охрану святого, Раши говорит здесь об охранении на простом уровне. Что левиты охраняли мешкан, чтобы не приближался к мешкану никакой чужак. Как сказано, и будут соблюдать и охранять левиты охрану мешкана. И это и была причина приказа, почему левиты должны жить и находиться своим станом вокруг мешкана. И поэтому могут они называться уже охраняющие охрану святого, уже с месяца и выше. Потому что просто там, где они живут, уже маленькие левиты, месячные левиты, там, где они находятся, там, где они живут, это уже вокруг мешкана. Они реально уже охранники святого. Они охраняют мешкан. Продолжает Ребе в 13 пункте своей беседы, что может вроде бы тут 5-летний ребенок спросить. Перечисление левитов с месяца и выше показывает на величие, которое они содержат. Да, они живут уже с месяца и выше и с рождения вокруг мешкана. Тем самым они уже охраняют мешкан. Но это величие с месяца и выше, что он охраняет мешкан, это не его преимущество, не его работы. Эта работа, это зависит от его папы и мамы. Он родился и живет в лагере станов левитов, вокруг мешкана. Также можно спросить. Да, это же не его, это не его, он для этого ничего не сделал. И точно так же, как левиты охраняют мешкан, через просто тот факт, что они там находятся и живут. На самом деле весь еврейский народ таким образом охраняет мешкан. Через то, что они живут вокруг левитского стана и всего стана, чтобы народы мира не пришли и не затронули мешкан. Получается, это весь еврейский народ можно назвать охраняющим мешкан. Поэтому Раши и приводит изречение Раби Иуды бар Раби Шимона, что уже научено это колено считаться от чрева матери, что этим он отвечает об этих вопросах, что колено левитов, вот то-то колено, о котором мы здесь говорим, уже считается с утробы матери. То есть у них уже есть эта идея, это не первый раз, что хотя не от него это зависит, от рождения, как это было, и Хевет, она уже считалась. То же самое они. Не от них, не от маленьких левитов зависит, что они живут вокруг Мишкана, но они уже считаются, перечисляются. И чтобы сделать это более понятным, что то, что ей Хевет считалось в числе 70 душ, Раши поэтому и уточняет, со входом, при входе в землю Египта, она родила ее. И не найдешь ты без нее не иначе, как только 70 душ минус один. А именно, что Раши хочет сказать? Нельзя считать ее Хевет, как просто отдельно существующее после рождения среди еврейского народа, который приходит в Египет. Потому что она только родилась при входе в вход в землю Израиля, с момента, да, когда она вышла из утробы матери, она считается. Это было преимущество мамы, а не ее. И это то, что говорит Тора, что родили ее при входе в Египет, говорит Раши. Если бы, да, она бы родилась раньше, она была бы уже самим по себе человек. Но тут вся ее идея, что она именно считается из утробы матери. Из этого всего доказательства, что то же самое и левиты могут считаться из утробы матери. И поэтому подчеркиваешь, именно 70 минус 1, что она восполнила эту цельность 70 душ. Через ее рождение добавилась вот эта цельность, что было 70 минус 1. И, наконец, Рэбе говорит в 10 пункте своей беседы, вино Торы, глубина Торы, на предложение моя цельность, моя вера Израиль объясняется в Хасидусе и основана на Зогаре, что то, что написано про сферу Малхус, что сфера Малхус, она восполняет все остальные сферы, каждую сферу, что объяснение в этом не только, что Малхус восполняет число 10 сфер, что это не особенное в Малхусе, потому что каждая сфера восполняет число 10 сфер, но что именно Малхус – это та сфера, которая делает цельность всех 10 сфер. Не в числе, а по сути. Из этого понятно то, что сказали мудрецы на это предложение «моя цельность, моя вера, Израиль», что это речь идет о Серах, дочери Ашера, которая сказала: «Я восполнила число еврейского народа в Египте», что «я восполнила, да, цельность». Именно от кого? От Серах, дочки Ашера. Это Дея Малхус. Продолжает Рэбе в 15 пункте своей беседы, что то, что Малхус влияет и дает цельность всем сферам, это потому что Малхус дает и влияет, чтобы было раскрытие в низшие миры, в миры Бриец и Россия. Что в этом вся идея излучения всего божественного света. Так как, однако, сфера Малхус одевается в миры Бриец и Россия, в низшие миры, она сама по себе не имеет эту силу раскрыть свет вниз. Потому что тот, кто арестован, не может сам себя освободить. Но со стороны того, что Малхус, в нем светит, в ней, в сфере Малхус, светит свет всех вышестоящих сфирей, то она через это освещает все низшие миры. И это внутренняя причина, почему и Хевет восполнила число еврейского народа с ее рождением в Египте, при входе в Египет. Чтобы повлиять цельность на весь еврейский народ, это именно через ее рождение при входе в Египет, то есть наподобие спуска в низшие миры. И с другой стороны, все время, когда она была еще в утробе матери, это было до входа в Египет, потому что сила на то, чтобы повлиять цельность в нечистоте, внизу, в Египте, берется из святыни, из святого. Получается, то, что она при входе в Египет сделала цельность еврейского народа, 70 душ, при первой точке входа в Египет, это было только потому, что беременность с ней была в земле Израиля, наподобие Малхус, сфера мира Малхус, который берет все силы в мире Ацилут, а потом входит и рождается при входе в мире Брит и Россия. И это также намек на то, что это говорит Раби Игуда Бараби Шолым, что Игуда от слова «возблагодарение Всевышнему» — это сфера Малхус. Шолом, мир, цельность показывает на Тору. И Раби Игуда Бараби Шолым — это как Малхус, который происходит от Торы. То есть Малхус, оно раскрывает величие Торы, величие всех высших сфер вниз в мире Бриицира Осия. И в самой Торе соединение открытой Торы Малхус с внутренней Торы Тиферес – это то, что дает цельность. Соединение Малхус, спускающееся вниз, со всеми вышестоящими сферами. И вот через это соединение высших сфер и Малхус, через соединение божественности и входа этой божественности в низшие миры, таким образом через соединение вышестоящих миров с низшими мирами, через все это мы удостаиваемся раскрытия божественности, раскрытия Торы из высших миров в низшие миры Бриец и Россия, когда полностью божественность соединится с материальностью, и мы удостоимся соединения всех противоположностей, соединения духовности и материальности, соединения божественности и всего мироздания, дай Бог, с моментальным приходом Машиаха.